Указывать далее на все лучшие сцены этого произведения почти излишне. Но не могу не поделиться впечатлением и прямо скажу, редко что читал я сильнее и трагичнее финала четвертого акта. Жертва, запроданная матерью и братом купцу, уже опоена зельем и заснула в бесчувствии на печи. Матреша, эта невинная преступница, лезет на печь поглядеть и почти с радостью, почти убежденно, что теперь осчастливила Машу, возвещает купчишке. «Готово, не пошевельнется, хоть на куски изрежь». Писаришка Леванит, товарищ купчишки, встает и уходит. «Жизнь вам, кумцам-то», — говорит он завистливо. И вот купчишка, перед тем, как лезть к своей жертве, приходит в какой-то поэтический пафос. «Потому мы теперь сила», — восклицает он плотоядно-пророчески. «Что хотим, то и могим сделать. Если теперь купец чего вздумал, то и сделал-то. Потому сила...» «Сила! Чего и толковать!» — поддакивает брат жертвы. Затем лишние выходят из избы, негодяй лезет к Маше, а пьяная мать, продавшая свою невинную дочь, невесту несчастного Вани, в пьяном бесчувствии тут же валится на пол и засыпает в ногах пьяного без просыпу отца этого счастливого семейства. Пить до дна, не видать добра. Не указываю на все эти поражающие своей дальнейшей правдой черты ужасной картины. На этих преступников, почти не понимающих своего преступления, не понимающих, но уже не имеющих права проклясть его, как пьяный отец семьи, например, которому дочь трагически бросает в глаза обвинение и дочернее свое проклятие, есть черты, чрезвычайно тонко замеченные. Это очнувшаяся Маша, в первые минуты хотевшая убить себя, надевает, однако, оставленный ей у матери купчишкой шелковый сарафан, но надевает из злорадства, для мучения, для того, чтобы истерзать себя еще больше. Вот, дескать, сама теперь потаскухой стала. Вот разговор невинной матери и невинной матреши на другой день после беды. Матреша входит. «Здорово, тетка Арина. Что у вас тут деется? Вчера-то я, признаться, и побоялась прийти-то к вам». Арина. «И, девонька, что страхов-то натерпелись, страсти, как поутру-то узнала девка, схватила нож, да нас-то маненько не перерезала, а потом себя уж на силу мы с ней сладили, и Степку теперь на глаза не пущает». Матреша. «Сказывал он мне». Арина. «Ну, к вечеру-то, знать, отпустила ее, стала она теперь словно камень. Бог, говорит, меня, говорит, наказал за матрешку. Теперь, говорит, сама такая же. Но не девонька дала ей сарафан, вот что Силантий Савельич у тебя ей-то купил. Она надела. Матрешкой, говорит, стала, ее и сарафан надыть. Во что». Матрешка. «А где же она теперь?» Арина. «И, девонька, уйдет в сарай, зароется в солому, да ничком и лежит». Матрешка. «Как бы рук на себя не наложила, сгоряча-то». Но жертва не наложила на себя рук, а страшно стало потом-то, говорит она сама. Наш поэт богат психологическим знанием народа. Вот и Ваня, являющийся внезапно от посредника, которому на сутки отлучился. Поэт не пощадил своего героя для реальной правды. Иван в первое мгновение в бестиальной ярости обвиняет одну Машу. Но он несправедлив и отвратителен, но, поняв, наконец, как было дело, он как бы невольно предложил было Маше идти за него и так. Но автору слишком хорошо известно, что в нашем народном быту это почти немыслимо. если только дело носит честный характер. Обесчещенная девушка, хоть и обманом, хоть и без вины, считается все-таки уже нечистою, если не совсем бесчестною. Да и сама Маша горда. «Не марайся об меня, Ваня!» — кричит она. «Уйди!» «Прощай, Ваня!» И затем в последнем монологе быстро подходит к столу, наливает стакан водки, обводит всех горячим взглядом и с отчаянным, злорадостным вывертом кричит. «Ну что же, приуныли! Радуйтесь, ваше дело! Матушка, батюшка, пить давайте, гулять! Не один ты, батюшка, будешь по покам-то шляться с дочкой? Скучно, матушка, пить одной-то было, вдвоем теперь с дочкой. Заливай вино, потопи ты мое горе, мою совесть». И подносит стакан губам. Тем кончается драма. Не говорю, что тут совсем нет ошибок, но в этом произведении так много истинных достоинств, что ошибки эти почти ничтожны. Например, тон Маши в монологе четвертого акта, который заканчивает она прелестным, высоким душевным движением. «Теперь легко таково стало». Этот тон немного уж слишком певуч. Правда, это почти не монолог, а дума, чувства. Те самые думы и чувства, под влиянием которых у русских людей с сердцем и поэзией сложились и все песни русского народа. Поэтому и дума Маши, по существу в высшей степени верная и натуральная, могла выйти по форме своей несколько как бы лиричною. Но у искусства есть пределы и правила, и монолог мог бы быть покороче. Может быть, не совсем верен и тон Маши в конце драмы, уже после катастрофы. Лучше было бы, если бы она говорила капельку менее. Ужасные слова ее отцу гораздо бы сильнее выдались, если бы тоже были покороче и не так певучи. Но все это поправимо. Автор очень может исправить это во втором издании и, повторяем, сравнительно с бесспорными достоинствами его произведения, все это почти мелочи. Хорошо еще, если бы автор выбросил из своей драмы совсем появление в конце ее и вовсе не нужно добродетельного старика-фабриканта, толкующего чуть ли не о наших долгах народу. Появление его тем более нелепо, что это тот самый фабрикант, который закабалил весь окрестной люд, замучил произвольными штрафами и кормит работников гнилою пищей. Наконец, сам хозяин дома, Захар, вышел несколько неясен. В собственном объяснении его, отчего он запил, есть как бы какая-то фальшь, что-то необъясненное и натянутое. Меж тем дело могло бы гораздо выставлено проще и натуральнее. Впрочем, это только мое мнение. Я могу ошибиться, но уверен, что не ошибаюсь в твердых достоинствах этого серьезного произведения. Мне слишком приятно было поделиться моим впечатлением с читателями. Серьезнее ничего, по крайней мере, не появилось в нашей литературе за последнее и, может быть, довольно длинное время».